Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Преображенский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой, бывшего юриста нефтяной компании «ЮКОС». Меньше чем через час в центре Москвы начнется акция обманутых соинвесторов строительства жилья. Они хотят обратить внимание федеральных властей на бедственное положение десятков тысяч семей, которые остаются бездомными, как говорят организаторы акции, по вине государства. В США критикуют внешнеполитическую стратегию президента Барака Обамы. Также в нашей программе обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Сегодня Преображенский суд Москвы рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой, бывшему юристу нефтяной компании «ЮКОС», матери троих детей, уже дважды отказывали в условно-досрочном освобождении. Эти решения принимал Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Бахмину, напомню, обвиняют в финансовых преступлениях. Она провела в заключении уже более половины срока, 5 месяцев назад, в одном из медицинских учреждений. УФСИН родила дочь. В России продолжается общественная кампания за освобождение Светланы Бахминой. Под обращением к президенту Дмитрию Медведеву подписались почти 95 тысяч человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дело об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой было решено передать в Москву в начале марта. Адвокат экс-юриста ЮКОСа Роман Головкин напоминает, что Бахминой отказали в УДО дважды по мотивам, которые Верховный суд Мордовии признал незаконными. Речь шла о давних дисциплинарных взысканиях, уже погашенных. В этом году Верховный суд Мордовии вернул дело об условно-досрочном освобождении Бахминой на очередное рассмотрение Зубово-Полянского суда. Но судья Юрий Митягин отказался разбирать его самостоятельно и объявил, что передает дело в Преображенский суд Москвы по фактическому местонахождению заключенной. Адвокат Роман Головкин заявил «Радио Свобода», что считает шансы на условно-досрочное освобождение Светланы Бахминой достаточно высокими.
Я по-прежнему считал и считаю, что у Светланы есть те основания для того, чтобы ее ходатайство было удовлетворено. Естественно, вот с учетом всей вот этой истории, которая длится вот столь длительное время, я, конечно, боюсь загадывать, как судья будет оценить те материалы, которые имеются в деле. Но очень надеюсь, что ходатайство будет удовлетворено.
Как вообще себя сейчас чувствует Светлана? Где она находится? Как они с дочкой себя чувствуют? И будет ли она на заседании в Преображенском суде?
Ну, насколько я знаю, Светлана не поедет в суд, поскольку как бы она сейчас целиком полностью погружена как бы заботами о дочери. В принципе, за последние сколько уже, 4 месяца, вот, положение у Светланы не изменилось. Она по-прежнему находится вот, в каком-то учреждении ПСИНа, там, в санатории, я не знаю. То, что я на самом деле Светлану не видел вот в течение всего этого времени. С октября 2008 года я Светлану не видел. Но по сообщению мужа, я с ним постоянно на связи нахожусь, он говорит, что у Светланы в целом все нормально, она имеет возможность общаться с дочерью, с мужем. То есть в целом все вроде ничего.
Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту Дмитрию Медведеву в октябре прошлого года, находясь на 8-м месяце беременности. В поддержку Светланы был организован сбор подписей в интернете. Под обращением к президенту с просьбой помиловать Бахмину уже подписались около 95 тысяч человек. Это обычные люди, политики и известные деятели культуры. Один из них – известный режиссер Владимир Мирзоев. И вот что он думает о возможном условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой.
Сейчас идет пасхальная неделя, и мне кажется, что такое вот маленькое чудо должно произойти, потому что я не очень верю в независимость нашего суда, о котором говорит президент Медведев, как о независимом и неподкупном и так далее, но я всегда стараюсь надеяться на лучшее.
Владимир, почему вы заступились за Светлану Бахмину?
Просто я как-то вник в эту историю, попробовал понять, что же происходит, почему мать двоих детей, беременная женщина, которая имеет абсолютно законное право на УДО, она продолжает тянуть совершенно невероятный срок, как будто она убийца, злодей, там невероятный вообще, какой-то опасный для общества человек. Когда я в эту ситуацию вник, ну, оставалось только начать действовать. Все, что мы могли сделать, это написать письмо президенту. Да, мы получили ответ из администрации президента Медведева. Там, собственно, говорилось, что бумаги вернулись в Мордовию на пересмотр. Опять дело по УДО. Но вот сейчас они из Мордовии перекочевали, наконец, в Преображенский суд города Москвы. Очень надеемся, что в Москве люди более милосердные и независимые.
Светлана Бахмина была приговорена к 7 годам лишения свободы в апреле 2006 года Симоновским судом Москвы за уклонение от уплаты налогов и присвоение имущества на крупную сумму. Позже срок лишения свободы был сокращен до 6,5 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас на линии прямого эфира с Московской студией Свободы доктор юридических наук, профессор Московского государственного университета, адвокат Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Каково ваше мнение, насколько вероятно, что Московский суд сегодня примет решение освободить Светлану Бахмину? Ведь с точки зрения закона, как неоднократно говорили адвокаты, и Светлана имеет полное право на УДО.
Это действительно так. Она действительно имеет полное право. Но, видимо, Полянский судья так все испугались и так все боятся вообще этого дела ЮКОСа, что каждый судья боится какое-либо решение принять. Это же чудовищно просто. Поэтому я очень надеюсь, что чуть-чуть что-то стронулось за последний месяц. Это и восстановление в должности судьи Елены Гусевой, это и выступление президента перед новой газетой, встреча с общественным советом. Может быть, наконец-то наши судьи начали чувствовать, что им ничего не будет за решение по закону. А в случае со Светланой Бахминой это, к сожалению, именно так. И вообще очень важно, чтобы Светлану Бахмину все-таки сегодня в отношении нее приняли законное и справедливое решение. Потому что мне было ужасно обидно, когда Мария Арбатова говорила, что вот если освободят Светлану Бахмину, надо освобождать там многих-многих женщин, заключенных с детьми. Но Светлана Бахмина действительно одна. Один из тех честных юристов, который работал на компанию, как очень многие юристы делают. А любой юрист, он выбирает для своего клиента в рамках того законодательства, которое действует лучший ход, всего лишь навсего. И никогда, я не знаю, не знаю случая, чтобы юрист призывал клиента действовать по закону и против закона и сам действовал против закона. Но уж такова особенность дела ЮКОСа, что хватай и сажай всех, кто находится и близко, и даже в километре от этой компании. И поэтому для нас принципиально важно, чтобы началось скручивание этого дела в обратную сторону.
Елена Анатольевна, но давайте рассмотрим два варианта. Один хороший, другой плохой. Если все-таки будет и сегодня отказано в условно-досрочном освобождении, какие будут варианты у Светланы Бахминой и ее адвоката?
Ну, тогда, я думаю, возобновится ход к президенту. Ну, во-первых, никто не запрещает спустя несколько месяцев опять подавать прошение об условно-досрочном освобождении. А во-вторых, ну тогда будем спрашивать у президента, где бумаги с помилованием и как нам действовать дальше.
А второй вариант хороший. Если Светлану Бахмину сегодня суд примет решение освободить, то как вы считаете, какое это будет иметь влияние на дело ЮКОСа и, в частности, на второе уголовное дело против Лебедева и Ходорковского?
Ну, вы знаете, так говорить сложно. Я могу сказать, что, по крайней мере, 95 тысяч человек, которые подписали обращение за Светлану Бахмину, они увидят, что в стране еще не все потеряно.
Елена Анатольевна, большое вам спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Напомню, на линии прямого эфира с Московской студией Свободы по телефону была доктор юридических наук, профессор МГУ, адвокат Елена Лукьянова. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:15.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сегодня должны заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета Россия-НАТО не состоится в связи с намерением НАТО провести учения в Грузии. Сенат США в понедельник одобрил кандидатуру Кристофера Хилла в качестве американского посла в Ираке. В Израиле сегодня отмечают День поминовения жертв Холокоста. Представители ЕС и Турции встречаются сегодня в Праге, чтобы обсудить возможное вступление страны в Европейский Союз. В США в 10-ю годовщину массового убийства в школе Колумбайн вспоминают жертв трагедии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Свободы» слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Финансовый кризис и гуру от экономики. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Возвращение Бунюэля. Книжное обозрение Марины Ефимовой о газетных магнатах Америки «Бумажные тигры». Гости американского часа – нью-йоркские поэты Ирина Машинская и Олег Вулф. Программа «Поверх барьеров. Американский час» сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, вам слово.
Доброе утро еще раз. Из сегодняшних публикаций в российской прессе обратил я внимание на выступление Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра. Его публикация основана на данных последнего социологического опроса этой службы. Речь идет о том, как ощущают себя россияне в кризис, на что надеются и какие строят жизненные планы. «Наше мы», «Кому жить, кому выживать» – так называется публикация Алексея Левинсона в газете «Ведомости». Газета «Ведомости» сегодня лидер по числу любопытных публикаций. Итак, несомненно, что кризис налицо и трудности нарастают. Испытали на себе урезание зарплат более 30% россиян, сокращение 23%, задержки выплат 25%, уход в вынужденный отпуск 13%. И закономерный результат. До 40% россиян жалуются, что живут в напряжении, раздражении и тоске. Среди этих людей находится 20% тех, которые сказали, что сейчас у них нет иной цели, кроме как выжить, пусть на самом примитивном уровне существования.
Это... Я уточню, просто видел сегодня заголовок в интернете о том, что каждый десятый работоспособный россиянин потерял работу. Это соответствует тем данным, которые приводит газета?
В этом исследовании нет данных по безработице, а есть данные по ощущениям. Нельзя опираться, вот количество безработных из этого исследования выводить нельзя. Если вы напомните мне этот вопрос, мы вернемся к нему в наших следующих выпусках. Итак, вот нижняя граница, около 20% не ставят иной цели, кроме примитивного выживания. Но очень интересны те 16% россиян, которые не только хотят жить лучше, чем большинство вокруг, но решились прямо заявить об этом интервьюерам Левада-центра. Вот в первых рядах этих оптимистов и жизнелюбцев 31% – это те, кто состоит на начальственных должностях. Их этика, предполагает руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центр Алексей Левинсон, такова. Раз они руководят людьми, значит, они и должны жить лучше руководимых. Газета «Ведомости», Алексей Левинсон.
Спасибо, Михаил. Обзор прессы подготовил мой коллега Михаил Шевелев. В 10 часов утра в центре Москвы на Триумфальной площади начнется акция обманутых соинвесторов в строительство жилья. Участники акции хотят обратить внимание федеральных властей на бедственное положение десятков тысяч семей, которые остаются бездомными, как говорят организации акции, по вине государства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Организаторы митинга – дольщики из Щербинки, где ситуация становится все более безнадежной, рассказал лидер инициативной группы Сергей Рогов.
Раньше были хоть какие-то схемы, сейчас схем вообще никаких нету по нашему дострою. И все, что говорят, просто ждите, мы вас, в общем-то, не бросаем, но и идей у нас по дострою нету. Все ссылаются на то, что были срывы из-за нашего мэра, сегодня схема достроить за ветхого жилья. Эти деньги должны были прийти в администрацию, соответственно, достроив, людям выделить квартиры и тем, кто в ветхом жилье, и нам помочь достроиться. Наш мэр последний раз сказал, что у него в городе ветхого жилья нет. Хотя весь город старый, такие полубараки. Сказал, что признавать аварийным или ветхим я ничего не буду, и деньги федеральные я не возьму.
Сергей разъяснил, с каким участком земли связано возбуждение уголовного дела против главы Щербинки Сергея Дубинина. Оказывается, прокуратура занялась расследованием факта оформления земли в аренду в местечке Барыши несколько лет назад.
Компания «Стройметресурс», которая нас тоже строила. То есть первая площадка была индустриальная, которую они построили, кроме одного дома. Вторая площадка – это овражная была, которую они наполовину построили и бросили. И третья площадка – это была вот Барыши, которую они как бы взяли стояли, там тоже есть соинвесторы, человек, наверное, 12. Мы тоже же хотели, чтобы нас достраивали за счет вот этих барышей, потому что всего лишь только 12 человек продали квартир, то могли бы все остальные квартиры продать и, соответственно, и нас достроить, и их построить. В прошлом году целый квартал хотели дать СУ-155, чтобы они пошли на участие в этом тендере. Они достроят нас. То есть вся схема была выстроена, все со всеми согласовано. Мы ждали все лето этот аукцион. И в итоге Дубинин первый месяц он болел, вторую неделю он уехал в отпуск. То есть он просто саботировал этот аукцион.
Сергей сообщил, что городские власти препятствуют проведению митингов в самой Щербинке. В феврале отказали под предлогом репетиции возложения цветов ко Дню защитника Отечества. Люди собирались на стройке, где все замерло. Решение обратиться к патриарху пришло именно в пасхальную неделю.
Так как сейчас пасхальная неделя, и вот решили, все письма, которые пишутся совсем наверх, они все равно спускаются вниз в наше любимое Министерство строительства. Это у нас даже шутки ходят. Напиши письмо президенту, ответит тебе Павел Степанович Перепелица. А ответ у него простой, денег нет.
Еще сегодняшние митингующие подпишут письма Медведеву и Путину, напомнив не в первый раз, как нарушаются права тех, кто решил самостоятельно, без помощи государства, улучшить свои жилищные условия. По 6-7 лет люди остаются без жилья и без денег, лишенные и гражданских прав на охрану семьи, на медицинское обслуживание, на социальные гарантии. На вопрос, кто виноват, они уже ответили в обращении. Преступное бездействие ветвей исполнительной власти подконтрольных правительству Российской Федерации, саботирующих национальные проекты в области строительства жилья. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Соединенных Штатах Америки критикуют внешнеполитическую стратегию Барака Обамы. Какие письма получает американский президент от жителей США? Таковы темы первой части рубрики «Сегодня в Америке».
Готовность протянуть руку даже самым громким и непримиримым противникам Соединенных Штатов, продемонстрированная президентом Обамой на двух недавних саммитах, вызывает все более заметную критику в Соединенных Штатах. Оппоненты президента говорят, что такая стратегия тупикова, рассказывает Ян Рунов.
Политические комментаторы отмечают, что Барак Обама отправился на саммит Организации американских государств с миссией доброй воли и, вернувшись, провозгласил, что добился прогресса в отношениях с противниками Соединенных Штатов. Он первым протянул руку Кубе и в качестве ответного жеста ждет освобождения политзаключенных. Он первым протянул руку Чавесу и теперь ждет от него отказа от авторитарных методов правления. На всеамериканском саммите и саммите двадцатки вырисовался стиль дипломатии Обамы, суть которого не поучать, а выслушивать. Президент считает, что страны с большей готовностью пойдут на сотрудничество с Вашингтоном, когда люди увидят в Соединенных Штатах друга, а не врага. Вот чего хочет Обама. Критики президента считают такой подход политически наивным. Бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич высказал мнение о том, что демонстрация сердечности во время встречи Обамы с Чавесом может быть превратно истолкована противниками Соединенных Штатов как согласие с авторитарными методами венесуэльского президента. Гингрич в интервью телекомпании NBC заметил, что Куба не освободила пока из тюрьмы ни одного политзаключенного, а Соединенные Штаты уже готовы на уступки. Вот что думает по этому поводу Джеймс Филлипс, сотрудник Института международных исследований при Вашингтонском фонде «Наследие».
Очень важно проявлять твердость в отношениях с противником, хотя при этом можно быть с ним в контакте и вести переговоры. Это, в частности, относится к Ирану. Мне кажется, президент Обама не хочет вникать в природу режима, с которым нам приходится иметь дело. Обама сказал: «Мы протянем вам руку, как только вы разожмете кулак». Но иранский режим не хочет разжимать кулак, потому что таким образом режим держит под контролем свой народ. То же самое в подходе к Северной Корее, где существует один из худших на планете режимов правления. Предоставляя северокорейской диктатуре время и свободу действий, мир совершает большую ошибку, ибо позволяет угнетать народ этой страны. Дружественные жесты Белого дома в сторону Кастро, Чавеса и других диктаторов могут сделать личность президента Обамы более популярной, но я сомневаюсь, что это в национальных интересах Соединенных Штатов. На критику со стороны республиканцев Барак Обама ответил: «Вряд ли обмен рукопожатиями и вежливая беседа с господином Чавесом ставят под угрозу стратегические интересы Америки», рассказывал Ян Рунов.
Как президент узнает о реальных настроениях в стране? Известно, что опросы общественного мнения стали играть ведущую роль в формировании президентской стратегии со времен Билла Клинтона. Однако, как выясняется, до президента каждый день доходят и письма американцев. С подробностями Алан Давыдов.
Из всей массы писем, поступающих в известный всему миру дом 1600 на Пенсильвания-авеню, несколько сот адресованы непосредственно президенту Соединенных Штатов. Все они ложатся на круглый стол директора управления корреспонденции Белого дома Майкла Келлихера. Только 10 из них он вкладывает в папку с докладом, который помощники ежедневно составляют для Барака Обамы. Президент прочитывает все эти письма, а на некоторые собственноручно пишет ответы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» главный почтмейстер администрации Майкл Келлихер признается, что выбирает для президента самые неудобные письма, как правило, с описанием драматических ситуаций, вызывающих сильные чувства. Пишут родители солдат, служащих в Ираке, члены семей, попавших в отчаянное финансовое положение. Много писем с детскими каракулями. Автор одного из писем, отец которого скончался от рака легких, умоляет Обаму немедленно бросить курить, хотя бы ради его дочерей. Важны ли подобные письма для президента в качестве индикатора настроений в стране? Этот вопрос я задал политологу из Принстонского университета Джулиану Зелицеру. Я думаю, что эти письма едва ли отражают общественное мнение. Для власти намного более влиятельным средством зондажа настроения избирателей являются опросы, либо встречи законодателей с электоратом в своих штатах и избирательных округах. Подавляющее же большинство американцев не пишут президенту. Хотя сегодня больший поток писем в Белый дом идет не по почте, а по интернету, знаменуя смену технологии общения с президентом, это все же не революционный сдвиг. Письма по определению не способны служить срезом общественного мнения в той степени, как это делают опросы, практикуемые с 30-х годов. Опросы по-прежнему считаются более испытанным и важным средством, чем письма. Как бы вы оценили способность Барака Обамы держать руку на пульсе страны по сравнению с его предшественниками в Белом доме? На Билла Клинтона жаловались, что он чересчур большое значение придавал опросам общественного мнения. Джордж Буш-младший в первые годы своего президентства тоже пытался прислушиваться к глазу народа. Но эти попытки сошли на нет после начала операции в Ираке, когда американцы начали терять веру в ее успех, и президент все чаще заявлял, что он не обращает внимания на опросы общественного мнения. Судя по всему, нынешний президент Обама пытается, в отличие от предшественника, показать себя более восприимчивым к чаяниям публики. Но не думаю, что он желает выглядеть президентом, который опирается только на опросы. Скорее всего, он хочет принимать решения, основанные на умении правильно разобраться. По словам руководителя аппарата Белого дома Рема Эммануэля, президент Обама считает, что политикам в Вашингтоне легко забыть о реальных людях с реальными проблемами, ради кого, собственно, все и делается. Эммануэль вспоминает, как на одном из совещаний Обама заставил своих политических советников прочитать адресованное ему письмо, чтобы они лучше поняли ситуацию.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в час дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Час прессы». Знают ли сочинцы о том, что они выбирают себе мэра? Об информационном освещении сочинской кампании. Специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Дарья Гусева и пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Бориса Немцова Ольга Шорина. В эфир также приглашен первый заместитель главы Краснодарского края Мурат Ахиджаков. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», поговорим о том, как российские власти помогают гражданам улучшать жилищные условия. У нас будет репортаж из региона и опрос на эту тему. Европа и Белоруссия, проблемы, взаимодействие и пути решения этих проблем, а также новости мегаполисов и городской репортаж. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве рассматривает сегодня вопрос о досрочном освобождении бывшего юриста «Югоса» Светланы Бахминой. Материалы дела переданы в Москву из Мордовии, где суд дважды отказывался ее освободить. Сейчас Бахмина находится в подмосковной клинике, где в ноябре родила дочь. Бывшие совладельцы «Югоса» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, против которых в Москве ведется новый судебный процесс, должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета России и НАТО, запланированная на 7 мая, не состоится в связи с намерением Североатлантического союза провести учения в Грузии. Об этом заявил полпред России при НАТО Дмитрий Рогозин. В Израиле отмечают День поминовения жертв Холокоста, 6 миллионов евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад использовал выступление на конференции ООН в Женеве для резких антиизраильских заявлений. Высказывания Ахмадинеджада вызвали крайне отрицательную реакцию западных стран, часть которых бойкотирует конференцию. Торги на Токийской фондовой бирже открылись во вторник резким падением котировок. Основной японский индекс Никей и китайский индекс Hang Seng понизились на 3%. Цены на нефть остались на уровне $46 за баррель после падения почти на 9% на американском рынке. Сенат США в понедельник одобрил кандидатуру Кристофера Хилла в качестве американского посла в Ираке, предложенную президентом Бараком Обамой. Голосование по утверждению Хилла на этот пост должно состояться на этой неделе. Вы слушали краткий обзор новостей.
Надежда Фетисова знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Одна из главных тем нашей сегодняшней утренней программы – это помощь, которую российские власти оказывают гражданам, если те решили улучшить жилищные условия. Какие программы для этого приняты, над чем идет работа? В столице Татарстана, Казани, квартирный вопрос для большинства жителей города был решен несколько лет назад, передает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
В Казани, если сравнивать с другими крупными городами России, жилищная проблема есть, но она стоит не до такой степени остро. Причина – масштабная программа ликвидации ветхого жилья, которая была с успехом осуществлена в 1996-2004 годах.
Тогда по городу Казани было переселено более 37 тысяч семей.
Однако, по словам заместителя начальника пресс-службы мэрии Казани Лазата Хайдарова, с тех пор ветхими в столице Татарстана признаны еще 259 домов.
Была принята городская программа по переселению вот этих людей из этих ветхих домов. Эта программа рассчитана уже на инвесторов строительства, то есть, говоря простым языком, то есть на те площади, на те территории, которые сейчас стоят эти дома, приходят условные инвесторы, и уже путем строительства на этой земле новых многоэтажек они уже решают жилищные проблемы в этих ветхих домах.
То есть, если какой инвестор пожелает построить многоквартирный дом, то ему выделяют землю под одним из ветхих жилых строений. За это он за свой счет должен расселить жильцов, предоставив им квартиры в новых домах, которые уже построены. Но финансовый кризис фактически приостановил данную программу, поскольку многие стройки оказались заморожены. Однако программа рассчитана до 2015 года, и в Казанской мэрии надеются, что кризис к тому моменту завершится. Гораздо серьезнее обстоит дело с очередниками, таковых в Казани 30 тысяч человек. Это те, у кого жилье может и не аварийное, но метраж на одного человека менее нормы. Как рассказал представитель мэрии Лазат Хайдаров, в очереди на улучшение жилищных условий стоят чуть ли не с хрущевских времен.
Сейчас таковых уже у нас в городе Казани порядка 30 тысяч человек. Самый поздний срок ожидания – это вот конец 60-х, начало 70-х годов. То есть уже люди практически 40 лет стоят в очереди.
Пока для таких людей сдан всего один дом. В этом году, может, еще один сдадут. Выходом для них становится социальная ипотека, где процент по кредиту заметно ниже обычного.
Из 30 тысяч очередников, которые я говорил, порядка 13 тысяч человек, они уже перешли вот в эту программу социальной ипотеки. И из них порядка 5-6 тысяч семей уже за прошедшие 3 года смогли улучшить свои жилищные условия.
Если все будет хорошо, то в этом году по социальной ипотеке квартиры приобретут еще 4,5 тысячи семей. 2008 год был для Казани рекордным. По всем программам удалось построить 900 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас на такой объем рассчитывать уже не приходится. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В продолжение этой темы наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина провела опрос на улицах города. Она спрашивала горожан, рассчитывают ли они на помощь государства в улучшении жилищных условий.
По большому счету, наверное, нет. Хотя бы от того, что я слишком мало что-то знаю, мало информации, для этого надо идти куда-то узнавать. Пугают проценты, пугает ужасное слово ипотека и многолетний долг. Плюс нет уверенности в стабильности работы, зарплаты, как бы и того, что эти регулярные выплаты могут быть даже при покрытии государством какого-то процента от займа, от денег на улучшение жилищной проблемы. Поэтому доверия большого нет.
На улучшение жилищных условий я рассчитывать никак не могу, только потому, что у меня своих собственных жилищ нет. Для начала мне это жилище нужно приобрести. Я слышала о некоторых программах, которые существуют между молодыми семьями или молодыми специалистами, но я, к сожалению, к этому ряду не отношусь. Ипотеку я взять не могу в силу небольшой заработной платы. могу рассчитывать только на то, что будет хватать на съемную квартиру, но не более.
Я вот сейчас вот в новый статус как бы приобрел, да, то есть инвалидом. Я вот, мне очень интересно, имею ли я какие-нибудь жилищные себе льготы, могу ли я получить, либо вообще, может быть, квартиру, потому что заработать на нее я явно не смогу до конца жизни. Вот. А может быть, как-нибудь выделить можно будет через 10-15 лет, чтобы хоть умереть в собственном жилье. Вот это мне интересно. Но я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь.
Но мне рассчитывать не приходится, потому что я, во-первых, у меня там ни семьи нет, и ни в бюджетной сфере я тоже не работаю. Но вот мои родственники воспользовались по программе «Молодая семья», они получили жилищную субсидию. Насколько они оформили справок, сколько они пробегали за этим всем, плюс год еще в очереди стояли, как бы. Потом деньги не очень большие, даже для них. Они живут в сельской местности, но купить на это что-то невозможно. Они строят дом, они просто хотели вот как бы получить деньги на строительство, но по этой программе также нельзя получить деньги на строительство. Почему, я не понимаю. В результате им приходится как-то, вот, они покупают квартиру у родственников, чтобы обналичить эти деньги. Ну, по сути дела, это махинация. Но вот я сколько разговаривала, у них в районе все этим занимаются, потому что иначе по-другому ты не получишь эти деньги.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос: рассчитываете ли вы на помощь государства в улучшении жилищных условий? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В европейских столицах активно обсуждается решение руководства Европейского Союза о приглашении Белоруссии к участию в новой стратегии ЕС в отношении некоторых республик бывшего СССР. Концепция так называемого «восточного партнерства» для 6 постсоветских государств подразумевает развитие политического диалога и экономических связей между ЕС и Украиной, Грузией, Азербайджаном, Арменией, Молдавией и Белоруссией. 7 мая в Праге состоятся первые представительные консультации на высоком уровне по этому вопросу. Для участия приглашен и президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого еще недавно на Западе называли «последним диктатором Европы». О значении этого приглашения и о реакции на него в Минске мой коллега Андрей Шары побеседовал с журналистом и политологом, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
МИД рассматривает, безусловно, это как победу, как успех. Что касается большей части оппозиции, то она, в общем-то, в шоке. Она считает это моральной катастрофой Запада, предательством. Эта точка зрения достаточно спорная, потому что, в общем-то, наверное, это результат такой долгой и, на самом деле, специальной, очень уникальной политики, которую вела Европа и Запад в целом в отношении Беларуси. Ну, в конце концов, на тот же саммит приглашается, скажем, Илхам Алиев, который тоже известный светоч демократии. Другая часть оппозиции считает, что, в общем-то, конечно, хорошего в этом мало, но, с другой стороны, включение Беларуси в восточное партнерство – это как-никак некое продвижение Беларуси в Европу, приобретение режимом, но и страной, но и государством какой-то дополнительной внешнеполитической опоры.
Кроме вот этих идеологических преимуществ, которые дает Белоруссия подключение к программе «Восточное партнерство», в чем еще конкретно может заключаться сотрудничество Европейского Союза с Белоруссией в рамках этой программы?
Вот это вот партнерство, это, как бы сказать, такой политический коридор, политический зонтик. Их приглашают, их включают, а уже бизнес европейский будет смотреть. Ему это будет послание, что это вполне такие нормальные страны, в которые можно инвестировать. И я думаю, что, ну вот скажем, Лукашенко рассчитывает скорее на это, потому что это выглядит на первый взгляд парадоксально. Вот от России он за прошлый год 3 миллиарда получил. Что ему, так сказать, медом помазано делить между шестерыми вот эти 600 миллионов? Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что дело именно в том, что он рассчитывает на частные западные инвестиции, которые, по его расчетам, пойдут, если вот Европа как бы скажет, что это не последняя диктатура Европы, а, ну, такая страна не самая, может быть, лучшая в мире, ну и не самое худшее.
Рассматривает ли белорусское руководство перспективу участия в программе «Восточное партнерство» как альтернативу связям с Россией?
Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно же, нет. Российские кредиты – это синица в руках, а некие деньги, которые от партнерства или благодаря партнерству пойдут, это пока очень такой большой журавль в небе. С другой стороны, это вот некая опора, некая альтернатива. Она может помочь и в разговорах с Россией, потому что Россия, увидев, так сказать, соперника, она может начать больше дорожить Белоруссию. Пока ведь никто не знает, что это за зверь, вот восточное партнерство. Ситуация такова, что и в Беларуси она порождает у одних большие надежды, у других большие страхи. Москва очень болезненно реагирует. Тут было специальное заявление МИД, где представитель МИД сказал, что это неестественный выбор Беларуси. Последние 15 лет, я бы сказал, что отношения между Беларусью и Европой вообще были такой суверенной холодной войной. Ну вот не будет холодной войны, будет холодный мир. Но холодный.
С Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура, новости и комментарии». У микрофона Мария Салычева.
В минувшее воскресенье в 12 европейских городах состоялись концерты музыки Георга Фридриха Генделя. Таким образом, музыканты отметили 250-летие со дня смерти композитора. Музыка Генделя исполнялась на родине музыканта в саксонском городе Галле, в Варшаве, в Будапеште, Лиссабоне, Копенгагене, Лондоне и других городах. В Бишкеке состоялась премьера пьесы американского драматурга Ив Энцлер «Монологи вагины». Это первая в Центральной Азии постановка на русском языке знаменитой феминистской пьесы. В Лондоне на 79-м году жизни умер английский писатель Джеймс Баллард. В 1984 году Баллард издал автобиографический роман «Империя солнца», в котором прозаик описал опыт заключения в японском плену во время Второй мировой войны. Экранизацию романа осуществил Стивен Спилберг. Картина была награждена престижными премиями, включая «Оскара». По данным социологического опроса, проведенного в Англии, средний британец в состоянии приготовить, не заглядывая в поваренную книгу, 10 блюд. Самое популярное из них – спагетти болоньезе. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Спагетти – не единственное заморское блюдо, с которым породнились британцы. Еще они любят лазанью, которая, как и спагетти болоньезе, тоже родом из Болоньи. На третьем по популярности месте – мексиканское чили кон карне – мясо в остром соусе с красным перцем и фасолью, а на десятом – мясо и овощи в индийском керри. Еще полвека назад английская кухня и не пахла оливковым маслом, чесноком, прованской зеленью, перцем чили. Полвека назад английские повара насмерть вываривали мясо и выпаривали овощи. Кулинарный переворот исподволь готовили английские гастрономические диссиденты с замашками средиземноморских кухарок. Это была трудная работа – развернуть протестантский вкус в сторону юга. В конце концов, усилия оправдались. Лондон, начало 21 века, стал одной из гастрономических столиц мира. Противники глобализации сетуют, что, мол, стирание границ ведет к полной победе безликой кухни Макдональдсов и прочего фастфуда. Но разве не пионеры глобализации завезли в Европу кукуруз и картофель, шоколад и кофе, сахар и ваниль, шафран и перец и так далее и тому подобное? Во французском языке есть такое выражение «воспитание чувств». Англичане в течение более полувека воспитывали в себе вкус к еде. Кое-что удалось.
Это была рубрика «Культура. Новости и комментарии». Ее подготовили и представили вам Мария Салычева и Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны сегодня заявить, согласны ли они с выдвинутыми против них обвинениями. Встреча начальников генеральных штабов Совета Россия-НАТО не состоится в связи с намерением НАТО провести учения в Грузии. Представители ЕС и Турции встречаются сегодня в Праге, чтобы обсудить возможное вступление страны в Евросоюз. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Петербург. Цены в Петербурге выросли не на 14,4%, как заявили городские власти, а на 20%. Профсоюзы представили депутатам законодательного собрания альтернативный отчет по городу и Ленинградской области. Реальные зарплаты только с декабря по январь сократились на 4%. За 4 последних месяца число проблемных предприятий выросло с 38 до 102. Часть из них сокращает работников, часть закрывает производство. По данным профсоюзов, почти на треть снизилось число работников малых предприятий. Сегодня таковых 429 тысяч человек. Аналитический отчет профсоюзов депутаты бюджетно-финансовой комиссии приняли к сведению. Москва. Прокуратура Московской области в судебном порядке добилась признания недействительным договора купли-продажи 5 нежилых зданий, ранее являвшихся Клинской городской больницей. Здания бывшего больничного комплекса осенью 2007 года были проданы Московской областной инвестиционной трастовой компании. Судебное решение уже вступило в законную силу. Петербург. В мае стартует программа по оптимизации штатов медицинских учреждений. Предстоит сократить 9 тысяч вакантных ставок младшего персонала городских больниц. Власти города утверждают, что сократятся свободные ставки. Депутаты объясняют, что за счет этих ставок медицинским сестрам и санитаркам выплачивались премии. Председатель комиссии по здравоохранению Олег Сергеев объяснял в телевизионном эфире.
Это где-то 1500 из стационаров и около 6000 в районах. Когда было совещание у Коскина, это было 4 числа, добавились еще 9000 ставок. По городу было решено на первом этапе сократить. То есть это еще только первый этап.
Имущество группы ВФК может быть передано Ленинградской области в виде компенсации за потерянные бюджетные средства. 1 800 000 000 рублей были размещены еще летом 2007 года на депозитах Инкассбанка группы ВФК. К сроку возвращения депозитов у банка уже не было возможности погасить долг. В этом году банк оказался в стадии банкротства. Вчера стало известно о новом владельце банка. Тем не менее, по факту невозврата средств в бюджет Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». Новости Москвы и Петербурга, 21 апреля, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Томске прошла акция по защите деревянных памятников архитектуры и исторических мест. Это уже стало традицией в городе. Каждый год сотни людей собираются на главной площади Томска, чтобы выступить против градостроительной политики властей и призвать к сохранению памятников архитектуры, которые еще остались в Томске. Впервые в этом году к акции общественных и творческих организаций присоединились университеты и коммерческие фирмы. С места событий репортаж Мелани Бачиной.
Время собирать камни. Под таким лозунгом собрались на главной городской площади сотни томичей. Организаторы акции в защиту памятников деревянной архитектуры предложили жителям города принести с собой камень и таким образом высказаться в защиту исторического центра Томска.
Собираем же город. Собираем. Не время разбрасывать камни, время их собирать. Думать о городе всем сообща. И вот поэтому и организации разные присоединились, даже в качестве просто логотипов, то, что они с нами. И вот каждый может подойти, взять маленький камешек и проголосовать за город, за родной, за исторический, за любимый.
Галина складывает на стол сразу несколько камней. Рассказывает, пока шла на акцию, собирала камни на улицах и складывала их в сумочку.
Камень — это как символ того, чтобы сохранить прежний Томск. Но и в то же время, мне кажется, это как
способ сохранения как старого, так и нового, чтобы они не были против друг друга. Все-таки, мне кажется, Томск – это старинный город, и вот это вот деревянное зодчество, его необходимо сохранять.
Митинг в защиту памятников архитектуры скорее напоминает ярмарку. На площади много молодежи, детей. Они играют, рисуют, едят конфеты, которые здесь же раздают всем желающим ряженые. Хороводы, песнопения, устроенные молодежным объединением «Зеленый домик», фольклорным ансамблем «Васильев вечер» и студией этнической музыки «Амулия Тамани» – все это для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сохранения памятников архитектуры. Это движение снизу, отмечает организатор акции Никита Кирсанов.
Все город не нужен чиновникам, но он в первую очередь, видимо, нужен тем людям, которые здесь живут. Когда такая тенденция назрела, а она назрела объективно, мы как раз и придумали эту идею собирания города. Зачем вообще нужен исторический центр и европейским городам, и русским городам? Вот в Европе давно поняли, что история, культурное наследие – это основа формирования гражданского общества. Это общая заповедная территория, где все страсти умолкают. То есть мы можем заниматься разными своими собственными, в том числе и шкурными интересами. У нас есть какая-то своя личная жизнь, но есть исторический центр, он принадлежит не кому-то отдельности, он принадлежит всем вместе.
За редким исключением, среди чиновников у исторического центра Томска нет друзей, говорят те, кто пришел на акцию. Впервые здесь вузовская общественность. Декан философского факультета Томского госуниверситета Сергей Аванесов уверен, власть должна брать пример с рядовых горожан.
Мне кажется, отсутствует какая-то ясная, продуманная и обозначенная концепция. То есть нужно властям также определить отношение к этой проблеме. Вот общественность, кажется, вот смогла это сделать. Вот. Нужно достичь какого-то ясного, внятного понимания этой проблемы, обозначить какие-то ключевые позиции, закрепить, и вот на этой концептуальной основе уже в дальнейшем проводить конкретную политику по сохранению, спасению, там, может быть, замене каких-то ветхих сооружений, по сохранению стилистического единства центра города.
В этом году больше 40 организаций поддержали художественно-музыкальную акцию по защите памятников деревянной архитектуры. С каждым годом участников становится все больше. Нет среди них только представителей власти, от которых в первую очередь зависит судьба исторического центра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершит нашу программу вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Расследование, достойное пера Агаты Кристи, началось в понедельник во флоридском городе Палм-Бич после небывалой массовой гибели лошадей перед началом матча, проходящего под эгидой Международного клуба поло, членами которого являются супербогачи из разных стран. 21 животное – это так называемые поло-пони, доставленные в трейлерах на стадион, где должна была состояться игра, пали одно за другим в течение нескольких часов. Все они принадлежали венесуэльскому мультимиллионеру. Стоимость чистокровного пони доходит до 200 тысяч долларов. Ничего подобного в истории спорта мультимиллионеров никогда не случалось. По словам ветеринаров, причиной смерти животных было отравление. Вопрос в том, был ли это некий вирус, были ли это некие токсины, случайно попавшие в корм, или витамины. Ветеринары продолжают вскрытие, результаты анализов должны быть известны через несколько дней. Но медики пока склонны верить, что это результат несчастного случая. Через почти 150 лет после начала гражданской войны северяне и южане продолжают заметно расходиться в оценке ее причин. В апреле, в годовщину начала войны, когда об этом событии традиционно говорят в школах, учителя делают разные акценты в трактовке этого события, рассказывает Владимир Морозов.
Почему началась гражданская война? На этот вопрос жители Северных Штатов, как правило, отвечают так. Север добивался освобождения рабов, а южане этого не хотели. Сами южане могут объяснить конфликт тем, что стороны по-разному понимали права штатов и границы их независимости. Мой собеседник – южанин. Лес Албертс работает в средней школе округа Арлингтон, штат Вирджиния. Лес, если ученик ответит вам, что война началась из-за рабства, это будет неверно? Это слишком упрощенный ответ. Рабство было частью проблемы, но не главной. По ряду экономических причин юг страны хотел отделиться. А лидер северян, президент Линкольн, откровенно заявил, «Моя цель – не допустить распада страны. Если я смогу сделать это, освободив рабов, я их освобожу. Если я смогу сохранить страну, не освобождая рабов, я так и поступлю. А могут ли два учителя давать детям совершенно разную картину войны? Все на ваше личное усмотрение? Нет, я должен учить по методике и программе, которые составлены в Управлении образования штата. А разница неизбежна. В Калифорнии проходит войну поверхностно, а мы в штате Вирджиния так не можем, ведь у нас тут вокруг шли бои, погибали десятки тысяч людей. Южане вели войну за то, чтобы жить, как они хотят. У северян было другое мнение о том, насколько независимым может быть штат. Сейчас за преподавание истории отвечает не федеральное правительство, а штатное. Сегодня в Америке первый за всю историю страны президент афроамериканец. Как этот факт может повлиять на изучение истории гражданской войны? Могут создать советы по изучению предмета, поглубже обсудить такие вопросы, как свобода, национальная идентификация, поговорить о причинах войны, в частности, о рабстве. Лес, представьте, что вы живете в 19 веке. Вы бы на чьей стороне воевали? Я бы воевал вместе с моими земляками из штата Вирджиния, на стороне южан. Не потому, что я за сохранение рабства. Я бы воевал за независимость своего штата. В те времена так поступало большинство людей. Если бы я жил в штате Нью-Йорк, то воевал бы за северян. Вот вы в Нью-Йорке и живете. Так что мы встретились бы с вами грудь в грудь на поле битвы. Но тут мой южанин не прав, потому что и он, и я давно уже вышли из призывного возраста.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире радиостанции «Свобода» программа «Грани времени». В канун решающего заседания Преображенского суда Москвы вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником Зоей Световой. Обращаю ваше внимание, что программа «Грани времени» выйдет в эфир в записи. Ну а в час дня у нас в эфире программа «Час прессы». Там речь пойдет о том, знают ли сочинцы о том, что они выбирают себе мэра, об информационном освещении сочинской кампании. В нашей студии побеседует специальный корреспондент журнала «Русский Ньюсвик» Дарья Гусева и пресс-секретарь избирательного штаба кандидата Бориса Немцова Ольга Шорина. В эфир также приглашен первый заместитель главы Краснодарского края Мурат Ахиджаков, проведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В отношениях между нашими странами не может быть ни старшего партнера, ни младшего.
На Уральский социальный форум съехались представители альтернативных профсоюзов, жилищных комитетов, левых молодежных...
Беспрецедентная ситуация, когда местные власти в мирный форум пытаются объявить преступным
форум. Моя дочь невиновна, но уже провела в тюрьме почти 3 месяца.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.